Я пытался собрать выкуп, который Аркоун хочет за мою дочь, с сожалением рассказал Престер Бенни Джон. Но для этого мне пришлось бы расплавить каждую чашу и каждое блюдо в Аксуме. Столько серебра он за нее требует. Вдобавок ко всему, он хочет получить огромные участки земли и десятки важных деревень. Если я уступлю их, это ослабит царство, и десятки тысяч моих подданных станут жертвами его тирании. Я могу провести ваше войско к крепости Атбар-Сегет. Мы осадим ее и заставим Аркоуну отдать Масару. Мое предложение перепугало Престера Бенни Джона. По-моему, это ему даже в голову не приходило. Эфиопы так не воюют. «Я хорошо знаю Атбар-Сегет. Крепость неприступна», — кратко сказал он. «У Аркоуна мощное войско. Мы бились с ним много раз. Мои воины сражались, как львы, но не могли победить его». Я видел львов Престера Бенни Джона в бою и понял, что он правильно оценивает свои возможности. С его войском не было никакой надежды взять штурмом Атбар-Сегет и освободить Масару силой оружия. На следующий день я пришел к нему с новым предложением. «Великий император Аксума, царь царей, как ты знаешь, я принадлежу к народу Египта. Царица Лостра, правительница Египта, находится сейчас со своим войском у слияния двух рек, где соединяются два близнеца Нила». Он кивнул. «Это мне известно. Египтяне без моего позволения вошли на мою территорию. Они роются в земле моей долины. Скоро я нападу на них и смету с лица земли». Пришел мой черед перепугаться. Престер Бенни Джон знал о строительстве гробницы фараона, и наши люди там подвергались опасности нападения. Я тут же соответствующим образом изменил свое предложение. «Мой народ искусствен в осаде крепости и сражениях», — пояснил я. «У меня есть влияние на царицу Лостру. Если ты отошлешь меня к ней в полной безопасности, ее дружба распространится и на ваш народ. Ее войска возьмут штурмом крепость и освободят Масару». Мое предложение понравилось Престеру Бенни Джону, хотя он и попытался скрыть это. «Что потребует царица в уплату за свою дружбу?» — осторожно спросил он. «Мы торговались целых 5 дней, но в конце концов договорились. Ты позволишь царице Лостре копаться в земле твоей долины и объявишь землю по соседству запретными для своего народа. Твоим подданным будет под страхом смерти запрещено ходить туда. Это обещание я выторговал для своей госпожи. Оно обезопасит гробницу фараона от осквернения». «Я согласен», — сказал Престер Бенни Джон. «Вы доставите царице Лостре 2000 лошадей, которых я сам выберу в ваших табунах». Этим я удовлетворил себя.
1000. 2000,
твердо повторил я.
«Я согласен», —
сказал Престер Бенни Джон. «Как только царица Масара будет свободна, ты позволишь ей выйти замуж за того, кого она себе выберет. Ты не станешь запрещать ей это. Это условие я припас для Мемноны и девушки.
Это против наших обычаев, но я согласен.
Когда мы захватим Атбар-Сегет, Аркоун и его крепость передадут вам». Это условие ему очень понравилось, и он горячо закивал головой. «И, наконец, египтянам можно будет оставить себе все трофеи, захваченные у Аркоуна во время боевых действий, включая легендарный голубой меч. Это условие я приберег для Тана».
«Я согласен», — сказал Престер Бенни Джон. По его лицу было видно, как царь доволен нашим соглашением. Он дал мне в сопровождении отряд из 50 человек, и на следующий день мы отправились в Кибуи. Я ехал верхом на прекрасном жеребце, которого царь на прощание подарил мне. До Кибуи оставалось 5 дней пути, когда я увидел стремительно приближающееся по равнине облако пыли. Затем разглядел колеблющиеся очертания колесниц в струях горячего воздуха. Приблизившись, колесницы выстроились боевым порядком и понеслись на нас полным галопом. Зрелище было величественное. Строй они держали превосходно, а расстояние между колесницами сохранялось настолько точно, что линия конницы казалась ниткой бус. Я спрашивал себя, кто командует отрядом. Колесницы подошли ближе, я прикрыл глаза от солнца, пригляделся, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, когда я узнал упряжку первой колесницы. Это были Утес и Цепь, мои любимцы. Однако колесничего я узнал не сразу. Прошло 3 года с тех пор, как я видел Мемнона в последний раз. За это время 17-летний юноша превратился в 20-летнего молодого мужчину. Я успел привыкнуть к езде верхом с седлом и стременами, и теперь привстал на стременах и замахал рукой. Колесница отвернула от основного строя, когда Мемнон узнал меня, и помчалась к нам. «Мем!» — вопил я. «Мем!» И ветер донес до меня его ответный крик. «Тата! Клянусь молоком Исиды, это ты!» Он остановил лошадей, спрыгнул с колесницы и стащил меня с лошади. Сначала обнял меня, потом отстранился и стал разглядывать на расстоянии вытянутых рук. Мы жадно смотрели друг на друга. «Тата, ты побледнел и похудел, из тебя кости торчат. А это что? Седина?» И потянул меня за виски. Мемнон стал выше меня. Талия у него была узкой, а плечи широкими. Кожа загорелая и смазанная маслом походила на полированный янтарь. Когда он смеялся, мышцы двигались на шее. На руках были защитные кольца из золота, а на голой груди сверкало золото доблести. Это кажется невозможным, но он стал еще красивее со времени нашей последней встречи. Напоминал леопарда, гибкого и стремительного. Мемнон поднял меня в воздух и поставил свою колесницу. «Бери вожжи. Я хочу убедиться, не потерял ли ты навык. Куда поедем?» «Назад, в Кибуи. Мать рассердится, если я сразу не доставлю тебя к ней». Ту ночь мы провели у костра в стороне от отряда, чтобы поговорить наедине. Долго сидели молча и смотрели на серебристое сияние звезд. А потом Мемнон сказал: «Когда я думал, что потерял тебя, мне казалось, будто я потерял часть самого себя. С тобой связаны самые первые мои воспоминания. И я, человек, который так ловко владеет словами, не нашел их для ответа». Мы снова замолчали, а потом он положил мне руку на плечо. «Ты видел потом эту девушку?» — спросил Мемнон. Хотя вопрос прозвучал небрежно, рука его крепко держала меня за плечо. «Какую девушку?» — переспросил я, чтобы подразнить его. «Ту девушку у реки, когда мы расстались. А там была девушка?» — нахмурился я, как бы пытаясь припомнить. «А как она выглядела?» Лицо походило на черную лилию, а кожа была цвета дикого меда. Ее называли Масара, и память о ней до сих пор тревожит меня по ночам. «Девушку зовут Масара Бениджон», — сказал я. «Я провел с ней вместе 2 года в плену в крепости от Барсегет и полюбил, так как нрав ее еще прекраснее, чем лицо. Он схватил меня обеими руками и стал безжалостно трясти. Расскажи мне о ней, Тата, расскажи все, все, ничего не забывай». Вот так мы и просидели всю ночь у костра, разговаривая об этой девушке. Я рассказал ему, что она выучила египетский язык ради него, и что его обещание придавало ей силы в мрачные дни одиночества. А под конец передал послание, которое она выкрикнула со стен крепости. «Скажи ему, что я была храброй. Скажи ему, что я люблю его». Мемнон долго сидел молча, глядя на языки пламени, а потом тихо сказал: «Как может она любить меня? Она же меня не знает». «А ты разве знаешь ее лучше, чем она тебя?» — спросил я. И он покачал головой. «А ты любишь ее?» «Да», — просто ответил он. «Так и она любит тебя так же. Я обещал ей, Тата. Ты поможешь мне выполнить мое обещание?» Никогда в жизни не испытывал я радости, подобной той, какая переполняла меня, когда я поднялся на борт дыхания гора. Мемнон послал вперед гонца, чтобы предупредить о моем возвращении, и все ждали меня. «Клянусь вонючими ногами Сета!» — заорал Крат. «А я-то думал, мы уже избавились от тебя, старый мошенник!» И он с такой силой прижал мне к груди, что чуть не сломал мне ребра. Тан схватил меня за плечи и долго-долго смотрел мне в глаза, а потом усмехнулся. «Если бы не ты, этот косматый эфиоп убил бы меня. Однако ему повезло, когда он захватил тебя в плен». «Спасибо, старина». Я увидел, как постарел Тан. В волосах тоже появилась седина. Под сухими ветрами саванны его лицо почернело, как гранитная скала. Маленькие царевны уже были не такими уж маленькими, но по-прежнему остались очаровательными. Они смущались, воспоминания обо мне угасли, таращили на меня глаза, когда я кланялся им. У Бекаты волосы стали цвета темной меди. Мне не терпелось снова завоевать их расположение. Тихути, наконец, узнала меня. «Тата», — сказала она, — «ты принес мне подарок?» «Да, ваше высочество», — ответил я.
я принес свое сердце. Госпожа моя улыбалась мне, пока я шел к ней по палубе ладьи. На голове у нее была легкая корона Немес с золотой головой кобры над лбом. Я заметил, что она потеряла один зуб, и дырка портила ее улыбку. Талия у нее стала шире, а тяжесть государственных дел избороздила морщинами лоб и оставила тонкие птичьи следы в уголках глаз. Однако для меня она оставалась самой прекрасной женщиной в мире. Лостров встала с трона, когда я опустился перед ней на колени. Это было знаком высшей благосклонности. Она возложила руку на мою склоненную голову и погладила ее. «Тебя слишком долго не было, Таита», — сказала она так тихо, что только я услышал ее слова. «Сегодня ты снова будешь спать у моей постели».